Путин больше хочет оккупировать Украину, нежели защитить Россию.
Бои за Покровск и Курскую область. У кого преимущество?
Без газа. Мы уже давно без газа, без света, без воды.
Без связи.
Без связи.
Путин не убрал войска от Покровска, но и не помог Курской области. Сколько еще терпения у местных жителей?
Но рожать нужно. Обязательно рожать.
Мобилизация и другие решения нехватки солдат. Что выберет Путин?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Россия захватила рекордную за всю войну площадь на Покровском направлении, подсчитало издание агентства. Чуть больше 350 квадратных километров. Подсчитав цифры от проекта Deep State, журналисты пишут, что за месяц российская армия захватывала так много только летом 2022 года. За август этого года Россия захватила Нью-Йорк Донецкой области, и до Покровска, важного транспортного узла, ей осталось почти 8 километров. Украинская армия тем временем завоевала в 3 раза больше, но на другом направлении, на Курском. Цель, как ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, отвлечь российскую армию от украинских территорий. Как удерживать территории и чем отвечать Путину, сегодня президент Украины говорил на военной базе «Рамштайн». Но прежде чем перейти к обсуждению военной помощи, смотрим, что же сейчас на поле боя.
Покровск – это важный транспортный узел в Донецкой области Украины. Именно на нем свои усилия в последнее время, особенно после вторжения Украины в Курскую область, сосредоточили российские войска. По сообщениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российское наступление удалось остановить.
В последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Иными словами, наша стратегия работает. Конечно, противник сосредоточил свои самые подготовленные подразделения в районе Покровска, но мы лишили его возможности маневрировать и перебрасывать подкрепления с других направлений.
Сырский заявил это 5 сентября, и его слова отличаются от заявлений Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Путин сказал, что никаких действий по сдерживанию российского наступления на Покровск не происходит.
Очень успешно действует группировка «Центр» на Донецком, на Покровском направлении. Там тоже исчисляются уже приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4-5, 3-5 и так далее.
Если Покровск возьмут, в дальнейшем это может позволить войскам России пойти на Днепр и поставить под угрозу оборону всей Донецкой области. По данным британской разведки, за последний месяц российская армия продвинулась вглубь территории Украины и теперь находится в 10 километрах от Покровска. Расширился также плацдарм наступления. В свою очередь, как в интервью РБК Украины заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев, битва за город ожидается осенью.
И Украина к этой битве, судя по всему, готовится, потому что сегодня обсуждали на военной базе «Рамштайн», в частности, новые поставки оружия, удары вглубь России. Наверняка и Кремль не дремлет и готовит подкрепление для своих позиций. Поэтому, забегая во вторую часть нашей программы, для вас, дорогие зрители, мы подготовили опрос, созвучный с тем, который каждую неделю устраивает Государственный фонд «Общественное мнение». Какое настроение у вас, ваших родственников, друзей и коллег? Тревожное или спокойное? Вот такой опрос вы видите сейчас у вас в чате. Мы вам предлагаем такие же варианты, как предлагает ФОМ, только мы исключили вариант «затрудняюсь ответить». Просим вас все-таки определиться, чтобы к концу программы мы сравнили ваши результаты с результатами обзвонов, которые проводят в России. А сейчас с политической стороны подготовку к боям за Покровск мы обсудим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте. То, что ситуация напряженная, на встрече озвучил и министр обороны США Ллойд Остин. И в качестве ответной меры он анонсировал 250 миллионов долларов на нужды Украины, и цитата его: «С военной скоростью нужно это все предоставить». Вот хватит ли этой скорости, чтобы укрепить Украину к осенним боям?
Ну, это постоянный вопрос по поставке помощи в недостаточных количествах и в недостаточные сроки. Об этом много говорил и прежний главнокомандующий Валерий Залужный, и вот сейчас тот же разговор продолжается. Так, по опыту, скорее всего, Украина не получит вовремя всего, на что рассчитывала, но что-то, безусловно, получит, и это должно помочь в Донецкой области, где действительно последние месяцы Россия продвигается достаточно уверенно.
Но вот Владимир Зеленский на встрече рассказывал, что Путин не отступает от Покровска, даже несмотря на потери в Курской области. Вот давайте послушаем фрагмент, и у меня будет к нему вопрос для вас.
At the same time, as our advance.
В то же время, пока мы продвигаемся в Курской области, российская армия продолжает наступление в Украине. Наиболее боеспособные части российской армии задействованы в расширении зоны оккупации нашей территории в Донецкой области. Это четкий выбор Москвы. Путин хочет оккупировать Украину больше, чем добиться безопасности для России. Ему нет дела до русской земли и людей. Он просто хочет захватить как можно больше нашей земли и как можно больше наших городов.
И пока Путин делает выбор, судя по всему, в пользу оккупации Донбасса, кажется, что Украине придется еще дольше удерживать территории в Курской области. Вот готовы ли западные партнеры помогать в этом?
В принципе, да. Украина, которая явочным порядком, в общем, вторглась на территорию России, фактически добилась поддержки этой своей позиции у западных партнеров. Но действительно, позиция Украины, она понятна. Украина не претендует ни на какой кусок российской территории и будет удерживать землю в Курской области, но из каких-то стратегических соображений. Владимир Зеленский уже говорил, что это соответствует плану, стратегическому плану Украины по одержанию победы, что это за план, мы так и не знаем, но вот такая его часть. Кроме того, Украина не исключает и дальнейшей инвазии на российскую территорию. Но действительно мы видим, что Владимир Путин, видимо, в свою очередь решил, что его так просто не собьешь каким-то захватом каких-то российских территорий. Поэтому на самом напряженном направлении, где сейчас идет российское наступление, вот под Покровском, практически не снимались боеспособные силы оттуда и не перебрасывались в Курскую область.
Вот, Георгий, сегодня утром вы в эфире у Александра Плющева говорили, что политические перестановки в Украине плановые, прошли недавно, вот буквально на днях, и они скорее более технические. Я бы не стал вас еще раз об этом спрашивать и мучить вас этим вопросом, если бы эту тему не раздували на российском телевидении. Давайте со зрителями послушаем мнение депутата Госдумы, а потом я задам вам об этом вопрос.
Хозяином Украины давным-давно является уже Запад, который определяет, кому быть министром, кому не быть министром. Но Зеленский выполняет в данном случае его волю. Он является старшим смотрящим за Украиной по поручению Запада. Все остальное абсолютно не важно. И вот то, что сегодня это происходит, лишний раз говорит о том, что даже в том случае, если нет никакого движения внутри, которое направлено навстречу реальности, то надо его изобразить. Надо изобразить бег на месте.
Ну вот такое мнение у смотрящего за СНГ в Госдуме Затулина. Вот, Георгий, как на самом деле эффект от перестановок в Украине можно... Какой эффект от этих перестановок можно ждать на поле боя? И главное, можно ли сравнить по влиянию на боеспособность страны эти перестановки с перестановками, например, которые были в этом году в российском Минобороны?
Ну, что касается самого заявления Затулина, это действительно уровень понимания российской элиты. Видимо, ну, на большее они не способны. Да? Они себя убедили в том, что Украина не субъектна, она как субъект не существует, просто выполняет указания каких-то своих мифических хозяев, которые там знают, какого на кого министра менять. Ну, на самом деле из Украины очевидно, насколько это чушь. Что касается эффекта от перестановок, ну, все перестановки, кроме замены министра иностранных дел, они все-таки не настолько принципиальны. Это попытка сделать более эффективную управленческую команду, но большинство отставленных министров, они даже не выпадают из обоймы, они переходят на какие-то другие должности. Поэтому я думаю, что прямого вот какого-то влияния на ход боевых действий мы не увидим. Что вот, смотрите, поменяли тут министров, и бах, мы начали где-то останавливать Россию, да, где-то перешли в контрнаступление. Но это все немножечко не про то. Понятно, что это не Министерство обороны, понятно, что это не замена главнокомандующего. Что касается министра иностранных дел, тут надо смотреть, потому что нового министра общественность не очень хорошо знает. Он кадровый дипломат, он был заместителем Дмитрия Кулебы. Насколько его подходы могут отличаться от прежних, ну, нам предстоит еще увидеть.
Но я правильно понимаю, что вот эта кадровая замена, она прямиком будет влиять на то, как быстро будет получать Украина помощь от западных партнеров, как быстро сможет договориться с ними?
Скорее всего, ну, либо будет влиять, либо не будет, если Украина уже использовала все свои возможности. Сегодня сам Владимир Зеленский поехал, да, возможно, тем самым намекая, что ему приходится делать ту работу, с которой, может быть, не вполне справился Кулеба. Ну, символически это так может быть расценено. Посмотрим. Мы, на самом деле, не знаем достоверно пока, после личного участия и выступления Владимира Зеленского, изменились ли планы участников вот этой встречи в Рамштайне.
Угу. Ну, мы будем наблюдать за ними обязательно. Георгий, спасибо вам большое, что нашли время на нас и наших зрителей. Политическую оценку переменам в Украине и не только давал политолог Георгий Чижов. А нам, дорогие зрители, для полной картины того, что происходит и в политике, и на поле боя, я предлагаю вернуться к Курской области, посмотреть, что там сейчас происходит и что за последние несколько недель власти сделали и, спойлер, не сделали, чтобы помочь местным жителям. Смотрим в нашем сюжете.
Правительству Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий.
Жители села Гуево в Курской области просят российские власти создать зеленый коридор для эвакуации из районов, занятых украинскими военными. Среди них много пожилых людей, которые не могли самостоятельно покинуть свои дома.
Просим. Вот 90 лет, моя тетя, 90 лет. Ей нужна медицинская помощь, но ее как таковой нету. Без газа, мы уже давно без газа, без света. Без воды.
Без связи.
Без связи.
Петиция с требованием создать зеленый коридор появилась во ВКонтакте 4 сентября и за два дня набрала почти 2000 подписей. Она адресована президенту России Владимиру Путину и Министерству обороны. Автор петиции Дана Сапралиева написала, что с 6 августа ее родные из села Гуево не выходят на связь. Она добавила, что таких сел много. Их жители остались без воды, света, газа и лекарств.
Заканчиваются запасы продуктов, а самое главное, заканчиваются теплые дни. Скоро придут холода, а отапливаться нечем. Лекарства закончились давно. Это крик о помощи вашего народа к вам. Не оставляйте свой народ, который сделал выбор в вашу пользу. Сделайте, пожалуйста, и вы свой выбор в пользу людей.
Просьбы о создании зеленого коридора не комментировали ни Минобороны, ни Путин, ни временный губернатор Курской области Алексей Смирнов. В день создания петиции он сообщил, что более 500 человек, пропавших в ходе наступления ВСУ, нашлись благодаря волонтерам и правительству региона. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», продолжается поиск 700 местных жителей. В паблике «Курский бомонд» во ВКонтакте в комментариях к посту о сборе гуманитарной помощи для беженцев из приграничных районов жители Курска предлагают оригинальное решение.
Зарплаты чинушей и депутатов урезать до 30 тысяч, а остальное их бабосик перевести в помощь пострадавших. Вот тогда будет справедливость.
В паблике «Суд же родная» пост о несоответствии ГОСТу защитных укрытий в Курске комментируют так.
На линии обороны и укрепах деньги отмыли, теперь на укрытиях экономят. Не берегут себя чиновники, все о народе думают.
В самом Курске школы начали обкладывать мешками с песком и бетонными блоками. Работами занимаются учителя и дети с родителями. Традиционно в школах находятся избирательные участки. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в Курской области явка на выборах губернатора в первый день голосования достигла почти 40%. Досрочное голосование в регионе проходило с 28 августа по 5 сентября.
Вот так, первый день, а уже 40%. Представляете, какая неожиданность. Никакая война не мешает стабильности. Как раз о ней, о запасе прочности, мы сейчас поговорим с политологом Александром Морозовым. Александр, здравствуйте. Сейчас в сюжете звучали жалобы людей, которые проживали на территориях, где теперь идет война, и впечатление, что, несмотря на многочисленные совещания с губернаторами, которые мы в последние несколько недель наблюдали, Путин заметные ресурсы в Курскую область так и не отправил. Вот недовольство, которое накопилось за месяц, оно хоть как-то ощутимо сейчас для системы?
Я думаю, что и сюжет, который мы видели, и то, что мы читаем о состоянии дел в Курской области, оно очень ясно показывает, что все три основные государственные институции, которые должны решать там проблему, а именно военные, которые ведут свою работу, ФСБ, который отвечает за режим контртеррористической операции, и гражданские власти, которые занимаются проблемами населения, они все не скоординированы, и все действуют, значит, кто в лес, кто по дрова. Что вполне естественно в такой ситуации, И так, на самом деле, в Российской Федерации было всегда. То есть военные ставят себе цели, так сказать, ну, там, те, которые им ставит Генштаб, и все. Значит, ФСБ занимается обеспечением там, ловли каких-то террористов-экстремистов на этой территории и военная разведка. А гражданские власти пытаются решить проблемы, которые решить они и не могут, вне координации. Это так и есть. И, конечно, Владимир Путин постоянно в своих выступлениях говорит о том, что все будет обеспечено, дает какие-то указания, раздает деньги, но, тем не менее, проблемы и 120 тысяч уже эвакуированных оттуда, если цифра верная, публичная, то вот о ней идет речь, и то население, которое остается на территориях под контролем российской армии, но, тем не менее, в зоне военных действий. Это, эти проблемы, плюс как бы есть еще та часть населения, которая на территории уже контролируемой украинскими военными, там какая-то работа ведется в отношении гражданского, оставшегося незначительного гражданского населения, но то, что оно под ударом, в этом нет никаких сомнений, потому что там же идут военные действия. Так что я бы сказал, что мы здесь вряд ли можем ждать чего-то нового от Путина и Кремля в организации помощи населению. И все письма, которые и обращения, которые видны, и хорошо видно, что и Z-аудитория, и Z-комментаторы, и военкоры, они пишут ровно о том же самом, о полной такой некоординации действий разных ведомств, которые занимаются у Путина.
Но войной. Из нового мы видели, например, что срочники воюют. И я вот, например, я часто слушаю передачи Екатерины Шульман, и она говорит, что вот это такой шаг, который очень был бы заметен для людей и очень такой чувствительный. Но почему-то за этот месяц, и уже сколько сообщений было о срочниках, которые попадают в плен, почему, как вы думаете, нет никакой реакции общественной на гибель срочников?
Я не видел более точных данных по срочникам. Это важный момент, конечно. Но надо понимать, что срочники, по всей видимости, оказались в зоне военных действий, поскольку они находились или в каких-то инженерных, или пограничных подразделениях, где они действительно есть. И для них это было неожиданностью. Направляют ли новых срочников туда? Да, возможно, если речь идет о, ну, об укреплении там погранвойск на границе, и непосредственно там, где идут боевые действия, а по линии российско-украинской границы в соседних областях. Может быть, кто-то из них и попал в плен. Но я бы считал, что надо посмотреть более надежно какие-то данные и цифры, потому что все же...
Ну, то есть пока нет такого, что много человек попало в плен, или чтобы люди ощущали массовость проблемы. Я правильно понял?
Да-да-да. В первые, так сказать, часы, в первые сутки и в первые двое суток украинской военной операции в Курской области, конечно, там попало в плен большое количество срочников. Это, несомненно, так, потому что это были пограничники и какие-то инженерные части.
Ну и вот говоря о боях, мы уже сегодня в передаче упоминали, что, возможно, планируется интенсификация боев осенью, и наверняка российскому Кремлю придется как-то искать пополнение для своих рядов. Есть много версий, как и где он будет, но есть вот одна из них, которая часто звучит от депутатов. Я предлагаю нам ее послушать, и потом я задам о ней вопросы.
Рожать по старинке?
Да, рожать по старинке. Есть муж, есть семья, есть негражданский брак, зарегистрированные отношения. Вот, поэтому...
Есть спальня и вперед.
Ну, есть спальня, есть самое главное, молодые ребята, неважно, они должны, девушка, мужчина или мужчина-женщина с точки зрения семьи, они должны хотеть иметь ребенка. Рожать нужно, обязательно рожать. И я, кстати, призываю всех, потому что Свердловская область, мы должны стать лидерами.
Мы сейчас стали... Знаете, считать интересный коэффициент. Вот мы обсуждаем, губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Не только губернаторы, опускайте ниже. Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть, а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе у вас есть плюс один ребенок?
Тут, конечно, отличный момент для вас, уважаемые зрители, написать нам в комментарии, следует ли ваше начальство таким рекомендациям. Будет очень интересно почитать ваши истории, если вообще такие есть. А мы вернемся к депутатам. Вот, Александр, смотрите, депутат-эколог Рябцева после призыва рожать сказала, близко к тексту цитата: «Ребята на фронте придают студентам уверенность в завтрашнем дне, поэтому нужно смело рожать». Как, по вашим оценкам, на каком сейчас уровне у граждан уверенность в завтрашнем дне?
Я думаю, что я просто это показываю, что то, что касается горизонтов планирования жизни, то он, конечно, сокращается и сократился радикально по сравнению с тем, какой был горизонт планирования у семей и у домохозяйств, скажем, 10 лет назад. А и в последние уже годы войны, то есть в эти два года, разумеется, учитывая массу совершенно экономических факторов, которые влияют на ощущение будущего, и это касается и будущего образования детей, и качества этого образования, и будущего финансовой системы, то есть и будущего сбережений. Все это, конечно, не позволяет российским домохозяйствам планировать свою жизнь на достаточно долгий срок. Но, тем не менее, надо заметить, что довольно важным, как известно, социологическим замером планирование будущего является ипотечное кредитование и восприятие ипотеки населением. Надо сказать, что оно в России непосредственно перед войной находилось на пике, и это отражало то, что длинное планирование. Но сейчас-то, конечно, понятно, тут война, и понятно, что никто не планирует дальше, чем на полгода вперед обстоятельства своей жизни. Но, конечно... Ну, то есть тут даже трудно предположить какой-либо иной вариант, потому что некоторое благополучие дальнейшее связано с окончанием войны и с теми сценариями окончания войны, которые будут. Только из этого любой российский гражданин может планировать какое-то будущее теперь.
Но я хочу также дополнить ваши слова другой статистикой. Она, правда, государственная, тут можно много поправок делать. Это ФОМовская, фонд общественного мнения. Да, он... кремлевский, да, он сотрудничает с командой Путина, но они каждую неделю замеряют тревожность. Вот я предлагаю сейчас нашим зрителям показать слайд. Это тут, правда, придется вглядываться и ставить на паузу. Вот это слайд, если я не ошибаюсь, прошлой недели. И тут сходятся вместе ответы, что да, тревожно окружению, и нет, не тревожно окружению. И вот слайд с этой недели, который только сегодня вышел. Мы видим, что тревожность, вот эта шкала тревожности, она пошла вверх, да, чуть-чуть, на 4 пункта, но отсюда у меня вытекает вопрос. Ну, то есть оно, есть тенденция, что тревожность растет. Но сколько, Александр, как вы думаете, тревожности нужно накопить, чтобы спровоцировать какие-то перемены в стране?
Здесь нельзя преувеличивать как бы те данные, которые в этом графике есть, преувеличивать их значение. Это как колебания рейтинга Путина. Он колеблется, но потом в течение буквально месяца или полутора может вернуться к исходной цифре. Так и с чувством тревожности. Понятно, что чувство тревожности сейчас вызвано тем, что произошло в Курской области, и с тем, как власть на это отвечает. Здесь возникает очень большая неопределенность, и не только это, конечно, но и тревожность повышается. Но через две недели мы увидим там другую табличку. И так было на моих глазах, там, сказать, в течение 20 лет много раз. Иначе говоря, нет, совершенно нет смысла рассчитывать на то, что тревожность населения будет повышаться или там как бы существенно повлияет на что-то в зависимости от хода событий войны. Война устроена таким образом, что население, которое находится и живет, скажем, за пределами 50-километровой зоны от линии фронта, оно живет обычной жизнью. И так было во всех войнах и всегда, попросту говоря. То есть, если вы не живете в зоне, где разрывы снарядов слышны и от них дрожат ваши окна, то в таком случае у вас работают ночные клубы, рестораны, и все продолжается как шло. Да, вы чувствуете некоторые, разумеется, ограничения, там пропадают какие-то на время виды товаров или вводятся какие-то нормы повседневности незначительные, учитывающие войну. Но в целом жизнь продолжается, и это надо учитывать, это надо понимать.
И мы также видели, что вот в тех регионах, где появились бои, где стрессовая ситуация, власти активно предлагают службу по контракту и даже отчитываются по телевизору, как много людей идут в военкоматы. Вот что можно сделать, вот что, может быть, оппозиция может сделать, чтобы тревога не переросла в желание у человека заключить контракт с Минобороны?
А дело в том, что и так ситуация, насколько можно судить, складывается так, что повышение даже оплаты, непрерывно идущее за подписание контракта и дополнительные бонусы, которые выплачиваются тем, кто привел человека к подписанию контракта, это все сейчас под вопросом, потому что Кремлю необходимо показывать либо ту же самую цифру в месяц, либо большую, что желательно для Путина. То есть надо, так сказать, чтобы 30-40 тысяч человек в месяц подписывали эти контракты. Но хорошо видно, что это, конечно, ведь ситуация не бесконечная. То есть ресурсы здесь не безграничные. И вся концепция пополнения армии за счет контрактников по 35-40 тысяч в месяц, она подходит к своему концу. И это довольно важный момент, потому что будет Кремль применять там, какие-то меры или решения, там, допустим, открывать двери для наемников с паспортами других стран более активно. А это вступает в противоречие с миграционной политикой, которую какая-то часть Кремля ведет, и борьба вокруг нее идет. Или все-таки идти на какую-то там на повышение набора срочников и изменение системы их подготовки, потому что все-таки срочники, тем не менее, не могут воевать с первого дня и участвовать в боевых действиях. И так далее, и так далее. Здесь потребуются решения.
Но это обнадеживает, на самом деле, что, с одной стороны, у системы заканчиваются ресурсы, но, с другой стороны, страшно, что все-таки системе придется что-то менять, придумывать, и все-таки у нее есть какие-то ресурсы, чтобы что-то придумывать. К сожалению, у нас подходит к концу время. Александр, большое вам спасибо. Политолог Александр Морозов помогал нам разбираться с политической точки зрения, что сейчас происходит вокруг всех боев, которые происходят и на Донбассе, и в Курской области. И нам под конец эфира осталось только подвести итоги опроса с вами, уважаемые зрители. Мы вас спрашивали, какое настроение у вас, у ваших родных, друзей, коллег, знакомых, и 70% из вас ответили, что все-таки испытывают тревожность. И вот это как раз соотносится с теми данными, которые мы пытались проводить в эфире. Спасибо всем, что смотрели, что голосовали. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.